Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 25 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще о жизни, так сказать, вселенной. И о том, что каждого из нас волнует, при том, что каждого из нас волнует вещи зачастую разные. Но мы попробуем найти точки соприкосновения. Соприкоснуться точками какими-то. Николай, я, пишет Николай. Доброе утро, Николай, я. Экстримыч, приветствую. Александр Первый, Сэм, Виктор Пурич, мигрант из Корея Таун. Вам, как мы уже выяснили, доброго вечера. Причем, ну, такого. 20.07 сейчас в Лос-Анджелесе. И 23 градуса выше нуля. Приветствую. Периодически выскакивает реклама о продаже авто с Алиэкспресс. Цена в два раза ниже. В чем подвох? Я не знаю, Мегасол, честно. Поэтому... Но как вы справедливо заметили, Мегасол, он должен быть подвох какой-то. Может быть, неявный какой-то. Может быть, но какой-то должен быть. Олег Мохов здесь, Тимур Джураев, Макс. Доброе утро, Герман. Дождя не обещали, Герман как бы заявляет. Он как бы... Справедливо, между прочим, говорит. А вот дождя именно, говорит Герман, и не обещали, товарищ Вильфанд. На что Вильфанд вам бы ответил: а мы вообще дожди плохо предсказываем. Вот там выпадение росы какой-нибудь по косвенным признакам, это мы можем. А вот чтобы дождь предсказать, это, знаете ли, вот так на несколько часов. Хотя, честно говоря, вот сейчас я посмотрю. Подождите, я так вам доверился, говорю, дождя не обещали. А вдруг обещали? Давайте посмотрим. Вот, смотрите, пожалуйста, 25 июля. Сегодня. Четверг. Написано: небольшой дождь утром при температуре 19-24. Потом пасмурно-пасмурно, облачно с прояснениями, максимально 24. Потом влажность... Хорошая, низкая, нормальная, несмотря на дождь. 54-65. 55-64-75. Какая-то неустойчивая влажность сегодня в течение дня. И хорошее давление. Поле магнитное тоже, кстати говоря, неустойчивое. Солнце продолжает снабжать нас своими вспышками плазменными. И вот магнитное поле, оно... его бы поддержать, короче, как-то. Его бы как-то вот что-то бы с ним нам... Так, доброе утро, Ноябрьску, там плюс 14 и дождь. Алексей Портер, здесь 2 литра, 2 литра. Рейнджер, еще раз доброе утро. А каким-то чудесным образом прощелкалась у меня сегодня пилюля. Я вообще сегодня на такси. Таксист ехал долго. В очередной раз нужно отметить тот факт, что хорошими вы для нас не будете никогда. И мы для вас тоже никогда не будем. При этом как примерно с мотоциклистами. Нет, не бывает, не встречается. Во-первых, я насчет мотоциклистов хотел бы отозвать свое утверждение, что вся наружка, все объявления касаются исключительно внимания водителей по отношению к мотоциклистам. Нет, вчера на чем это я увидел? То ли на Мичуре где-то. Ну, где-то там. Я увидел предупреждение мотоциклистам не маневрируйте резко, или что-то не делайте резких маневров, или что-то такое. И там только мотоциклист был нарисован. Из чего я делаю вывод, что речь шла именно... То есть обращение было именно к мотоциклистам. Чтобы они не делали ничего резкого на дорогах. Так, секунду, погодите. Я сейчас быстро посмотрю, что у нас там с дорогами. Нормально, нормально все. Да, так вот, мотоциклисты. Вернемся к этому самому таксисту и мотоциклистам. Что общего? Общего то, что, что бы они ни делали, это нехорошо. Нам это не нравится. Чем бы они ни занимались. Едут безбашенно в междуряде мотоциклисты. Пытаются проскакивать и вообще не участвовать в нашем дорожном движении. Сделать свое дорожное движение отдельным от нашего. И как бы, ну там, по своим траекториям, по своим делам куда-то ездить. По своим пробкам. Наши пробки их не волнуют вообще. Это нехорошо. Едет как зюзечка перед тобой, никуда в междуряде не перестраивается, спокойно, везде все поворачивает, дублирует поворотники руками даже, может быть, показывает, куда он сейчас перестроится. Тоже нехорошо, все время ерзает перед автомобилем, прям фу, бесит. Но то же самое таксисты. Едет отъявленно, куда-то мчит, перестроение быстрое, все не нравится. Приходишь потом сюда, начинаешь критиковать. Едет нормально, спокойно, от светофора к светофору 60 свои выбирает законы. Тоже нехорошо, елки-палки, чего так долго едем? Выход какой? Не знаю, выхода у меня нет. Щелковское шоссе сейчас, там, где Звездная улица, это та улица, которая, где вы поворачиваете налево, чтобы в Балашиху попасть. Сейчас на перекрестке, прямо вот на этой улице, на щелчке, дорожно-транспортное происшествие по направлению в Москву, правый ряд, написано 5.35. Единственное место в Подмосковье, на московских кольцах, на московских радиальных, где сейчас есть какие-то проблемы дорожные, это Щелковское шоссе. Остальные, въезжайте, можно пока можно. Так, что у нас здесь с вами? У нас площадь Европы в Москве. Это вообще официальное переименование площади Европы в площадь Евразии. Потому что я подумал... Сейчас, секундочку. Переименование площади Европы. Сейчас посмотрим. Потому что вчера интернет наполнился этими сообщениями. Площади Европы. Вопрос на засыпку. Где в Москве площадь Европы? Где в Москве площадь Европы, спрашиваю я. Вы что, не понимаете? У нас есть площадь Европы. Несмотря ни на что, вопреки всему, мы продолжали... приходить на площадь Европы. Больше того, люди продолжали приезжать на площадь Европы. Люди продолжали уезжать с площади Европы. И совсем уж больше того, там стоит стилизованная скульптура, обозначающая похищение Европы, как вы знаете. Это нимфа такая была, или кто она, дочь кого-нибудь, какого-нибудь прославленного небожителя. Ее Зевес похитил, чтобы от... это самое, полюбить, чтобы... Вот, и такая из труб конструкция стоит похищение Европы на площади Европы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро. А что, что у нас, что? Что, почему я не слышу вас? Сейчас, секундочку, давайте вас попробую. Алло. Смотрите, что, у меня не работает телефон почему-то. А что нажать нужно? Вроде все нажато. Извините, граждане. Вот вы звоните, а я вас вывожу, а ничего не происходит. Во, слышите? Это интересно, сейчас мы... сейчас, какое-то время мне понадобится на то, чтобы здесь поработать с этой связью. А что такое? Без телефона мне... без телефона мне никак не... без телефона мне будет плохо. И я хочу, чтобы у нас живой вообще не было. А еще позвоните, пожалуйста. Я тут сейчас буду нажимать всякие кнопки. Что-то жать буду. Сейчас, секундочку. Вот, ну, тут понажимаю. С умным видом я сейчас начну нажимать на все. Может, эта программа зависла. Это самое телефонное. Так, я сейчас перегружу телефонную программу. Внимание. Продолжайте звонить. В связи с потеплением... извините, что-то пропало в связи с потеплением климата. Сейчас я почитаю. Продолжайте звонить. 7373948. Нужно понять, стоит ли мне обращаться в специальную пожарную службу нашу. Потому что у нас пожар. Это катастрофа, если у меня не будет телефона. Вы что? Так. Нету телефона. Что надо нажать, я не понял. Интересно. Так, нет, один, все здесь один, все здесь тоже, здесь и вот сюда. Значит, синус на косинус. И я уже... Так, ребят, значит, телефона нет. Я хочу нас всех поздравить, что у меня нет телефона. Кто-то что-то нажал, вот, вероятно, на телефоне. И теперь телефон не работает. Сейчас я буду специальным людям... будить специальных людей. Они будут специально заспаны такие, они будут такие... переименование площади Европы. Площадь Европы в Москве переименована в площадь Евразии. Окей? Европа — это часть света. Европа. Ну, это часть материка. Евразия — это материк, так называется, материк. Четкой границы, я вчера все про Европу выяснил. Четкой границы между Европой и Азией нет. Ее принято считать там по Уральским горам, вот это все. Вот. И переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной, вблизи Киевского вокзала, в районе Драгомилова, западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии, сказано в документе, чтобы в Европе было неуютно. Площадь находится у Киевского вокзала. Организована была в 2002-м как символ единения континента. Это был общий проект России и Бельгии. Схожие памятники установлены в других странах мира. В центре площади установлено авангардистское изваяние, памятник бельгийского скульптора Оливье Стребеля, наверное. «Похищение Европы» называется. Памятник посвящен 300-летию воссоединения России и Украины. Это «Похищение Европы», но во знаменование 300-летия с воссоединения России и Украины. Рядом стояли 48 колонн с флагами стран Евросоюза. Вот. И теперь это Евразия, площадь. Я вчера в телеге уже написал у себя. Вы знаете, граждане, мне кажется, это полумеры. Я сейчас не шучу. На полном серьезе я говорю. Что нам нужно подумать о том, чтобы переименовать материк. Ибо наименование материка Евразия – это наследие колониальной, белой, безусловно, англосакской, испано-англосакско-голландской, в общем, европейской, попытки доминировать везде через свою, опять же, колониальную политику, захватческую политику доминирования гегемонизма. И поэтому называется она, ну, материк наш называется Евразия. При том, что Европы в Евразии, 10 миллионов квадратных километров. Я же говорю, все выяснил вчера. А Азии 43 миллиона квадратных километров. В Европе живет 700 миллионов человек. Не в Европе, в которую мы называем Европе, а в Европе как часть света. А в Азии 4,5 миллиарда человек. Таким образом... Азиопа этот континент должен называться, материк. А вовсе никакая не Европа. Почему, в смысле, не Евразия? Почему Евразия, ну, Европа, вы видите, на первом месте? Это как при стыковке Союз Аполло. Американские и российские функционеры, чиновники от НАСА там и от, ну, от нашего, этого, что у нас там было, Министерство обороны, здесь, от нашего космоса. Они сидели и решали на полном серьезе, кто будет первым в этом самом стыковочном союзе. Союз Аполло. Американцы настаивали, чтобы это был Аполло-союз. Аполлон-союз. То есть Аполлон главный здесь, а к нему присоединяется союз. Так и здесь. Еще Европа-то главная. Поэтому я начинаю продвигать миссию, беру свою для себя, назначаю миссию. И начинаю продвигать идею о том, что, конечно же, континент Евразия, это наследие далеких тоталитарных времен, доминирование англосакса, испано-голландцев. И мы обязаны назвать это Азиопа. Для того, чтобы все было как бы вот... Ну, понимаете, о чем я. Значит, что еще переименовали? Ничего больше. Вот здесь речь только о площади. Все остальное от лукавого. Все переименования остальные, о которых вчера вы слышали, о которых кто-нибудь там вчера писал, эти все переименования, это все шутка была. Шутка. От лукавого. Ну, и я предлагаю, если вам тяжело с этим смириться, если это как-то немножко подкореживает, не относитесь серьезно к моему предложению по Азиопе. Или относитесь. Или не относитесь. Решайте сами. Я пошел телефон чинить. 23. Доброе утро, приветствую, други. Если вы здесь, это очень-очень-очень-очень хорошо. Ждем ремонтную бригаду, которая починит нам телефон. А пока в ожидании этой бригады читаю ваше сообщение в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Так и пишется. В нынешних условиях сообщения приобретают совершенно особое значение в условиях отсутствия телефонной связи. Связывайтесь с текстовыми сообщениями, говорит МСК-бот. Не знаю, мне кажется, я все правильно сделал. Но вопрос оператора на атомной станции. Кажется, я правильно все сделал вроде бы с телефонами. Не знаю, почему нет звонков, почему не проходят. Ладно, поехали дальше.
В движении.
7373948 это рубрика «В движении», потому что она про движение. Если вы просто в движении и вам есть что об этом сказать, да пожалуйста. Посмотрите, еще две срочные аварии. Как бы в поддержку того, что на Щелчке стояние началось, и до Медвежьих озер почти уже дошла пробка. Там же, на Щелковском шоссе. Но внутри города и по направлению в область, перед улицей Бирюсинка. Тоже дорожно-транспортное происшествие, тоже потому что в этом месте... А что там? Ну, реально сложный перекресток, то есть как бы так просто... Просто так не проедешь его. Я слушаю вас, доброе утро. Но! Телефон! Давай работай, гаденыш! Товарищ, ну что же... Не работает. Вот видите, принимаю звонки, что-то не работает. Бывал я там на площади Европы. Красиво, пишет Рисориус. Да, неплохо на площади Европы. Еще, смотрите, Балашиха перед объездным шоссе. Тоже место такое драматическое, где дублерчик, наверное, снизу как-то вот из-под эстакады. На эстакаду вы выезжаете, там тоже ДТП. Балашиха по направлению в Москву. Да и все, а дальше все едет.
Моторы.
Так, значит, площадь Европы в площадь Евразии. Очень хорошо. Дальше еще какие у нас события. Секундочку, я сейчас посмотрю. Начнем прям с ночи. Вот, 3 часа 37 минут. В своем коротком обращении Байден умер. Нет, в В своем коротком обращении Байден утверждает, что выбыл из президентской гонки, чтобы передать эстафету новому поколению. Ничего не сказал про здоровье. Заявил, что в течение следующих 6 месяцев он продолжит работать над тем, чтобы не дать Путину захватить Украину. И сделать НАТО сильнее. Вот что он будет делать. Вот это главная обязанность президента США. Не дать Путину захватить Украину. Все. Я думаю, что мы должны не дать Байдену захватить Мексику. Мы должны не дать Байдену захватить, или не дать США захватить Тайвань, к примеру. Надо попробовать. Ну, ладно. Сообщил, что Китай не превосходит США и пообещал положить конец войне в секторе Газа. Ну, то есть, в общем, молодца, молодца, молодца. My vision for America's future all merited a second term. Вот, значит, это вот его видение будущего Америки. И все, вот молодец, все. Загорелый, отдохнувший. Я первый, говорит, президент в этом столетии, который сообщил американскому народу, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны нигде в мире. Окей? Это вот сейчас Соединенные Штаты не находятся нигде в состоянии войны во всем мире. И это, в общем-то, справедливо, если только предположить, что ты понятия не имеешь о том, что такое прокси. Прокси. Участники войны. Прокси-война, где ты воюешь своими силами, своим вооружением, своими финансами, своими средствами, своим геополитическим положением. Всем своим НАТО воюешь на территории прокси-государства, где ведется война. Но так-то войны, конечно, да, войны нет. Снять американского флага с его последующим сожжением, нанесением аэрозольной краски надписи «Хамас» приходит на памятник Колумба. Обстановка в Вашингтоне остается напряженный. Что-то NASDAQ падал, Нетаньяху в Конгрессе закончилось, обстановка у Капитолия остается напряженной. В Конгрессе Нетаньяху вчера выступал. Нет, кричат, нет, нет, кого-то винтит, полиция кого-то крутит, кто-то кричит. Что-то они кричат. Ну, в общем, вот это такая обстановочка. Силы ПВО за последние 1.5 часа сбили 18 беспилотников украинских над Курской областью в 23 часа 52 минуты. Ничего такого, просто телеканал ABC News сообщил, что покушение на Трампа организовало правительство США. Вот. И как бы без зазрения совести сообщила она это.
Джордж, good morning.
Привет, говорит Джордж. Предлагаю нашим зрителям кадры суматохи, которая возникла сразу после того, как власти пытались убить экс-президента Трампа. Господи. Это кадры с нательных камер полиции. Хочу предупредить, зрелище не для слабонервных. Ладно, он сказал «стрелок», но многие услышали government, услышали, а он сказал gunman. И как-то так вот американцы, они когда говорят свои американские слова, они иногда их так съедают. И получается какой-то звук. Короче, он не говорил он про то, что власти убили. Ладно, ладно, хорошо. Так, что еще у нас здесь? Быстро посмотрим. По сути, две цели в одинаковых... Это хорошо. Командующий военно-воздушными силами России, заместителем главнокомандующего ВКС России, назначен генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, 59 лет, генерал-лейтенант, от РИА Новости, справка. Дальше речь премьер-министра Израиля Нетаньяху. В Конгрессе США содержательно была нацелена на необходимость США и Израиля вместе ударить по Ирану. А овации были бурными. Так, значит, мы сейчас будем чинить телефон. Граждане, возможно, мы услышим с вами друг друга в эфире, поэтому вот послушайте что-то важное.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июля на календаре. И можно перестать уже ругать Вильфанда. Все, все. Не было никакого дождя. Не было. Что? Что? Это не дождь. Это роса выпала какая-то. Все нормально. Разве это дождь? Я вас умоляю, это не дождь. Так, проверочный. Алло, доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, спасибо.
Да, мы победили, телефон работает. Класс, спасибо большое.
Мы, да, мы
сделали несколько манипуляций. Вы знаете, я зажег эти, воскурил палочки специальные ароматические. Вот это все, мы это все сделали. И что-то мы еще изолентой замотали. И все, все, видите, оказывается, изолента реально может решить любую проблему. Да, я слушаю вас, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе, Роман. Чу по М-12, по пустой. В сторону Нижегородской области.
Зачем? Это у вас уже выходные начинаются?
Да, решил отдохнуть, что-то надоело.
Можно сейчас на секундочку, я обращусь... О, белый господин, я обращусь к народу. Понятно, народ, как нужно устраивать свою жизнь вот так вот? В четверг, в 6:35 утра, ты просто решаешь, что... Да что-то как-то это самое. И погнал по М-12 в область поехал.
Один из плюсов работы в такси.
Это очень круто, очень круто. Ну как там М-12, скажите? Слушайте, у меня вопрос. Вот вы из Москвы прям выезжали по М-12? Прям через МКАД? Прям вот...
Измайлово, да.
Вот. Скажите, пожалуйста, вот эти чертовы светофоры, которые, которые как бы опошляют саму идею М-12 и идею Хорды, которая... соединяет М-11 и М-12 в некое единое транспортное полотно, в некий единый транспортный коридор. Вот эти недоразумения в виде светофоров прямо за МКАД. Как вы видите, там какие-нибудь эстакады возводятся? То есть они однажды исчезнут, эти светофоры? Просто еще время не пришло? Или там никак не развязать, и они так и останутся там?
Не, ну, учитывая там плотность застройки, в Люберцах, я думаю, это не избежать. Но я с утра вышел, повторюсь. Конечно, я пролетел все это вот, без проблем. Я считаю, что если вы собрались ехать до Казани, все-таки можно поднять свою попу пораньше и выехать нормально.
Ну, это да.
А так, ну, все равно шикарно, она пустая. Я вот еду, ну, вообще пустая.
Класс, спасибо большое. Не, я имел в виду, знаете как... Как у нас. Это вот была история, когда нам Аминьевку реконструировали еще тогда, в те достопамятные времена, когда все мы топтали Очаково-Матвеевское. Мы. Вот. И нам делали Аминьевку. Реконструкция шла. Там пойма речки какой-то такая вот есть. И потом еще что-то. Нам говорят, вот вы знаете, это такие места, где мы сейчас соединяем вам, по сути, МКАД, и дальше и Мичуринский проспект соединяем бессветофорным коридором под названием Аминьевское шоссе. В результате это вообще должно стать частью Хорды тоже, Хорды, которая идет, где вот Балаклавский проспект, Обручево, Аминьевское шоссе и через Рублевку на МКАД. И нам говорят, вот между Можайкой и Мичуринским проспектом это будет участок такого бессветофорного движения, как... На Рублевке. Ведь на Рублевке от Можайки до МКАД нет ни одного светофора. Ну, действующего, во всяком случае. Они есть, но они для специальных аварийных там историй каких-то. Вот, действующего нет. А потом, бац, вот эта речка, пахучка, как она называется, речка? Это Сетунь. Сетуй или не Сетуй? Сетунь. Что-то какая-то песня у нас даже есть родная про эту речку. Это река Сетунь, оказывается, прикиньте. Вот, и здесь эстакаду сделали, а потом бац, чикс, и все, и пешеходный переход, и светофор. Просто ради пешеходного перехода. То есть ты мчишься, а МКАД, по Рублевке летишь, в Можайку прилетаешь. И потом бац, один светофор пешеходный, потом бац, второй светофор пешеходный. И вот это все. И думаешь, это как-то нивелирует саму идею бессветофорного движения, бесшовного движения, для которой, для реализации этой идеи, в общем-то, и задумывался этот большой проект инфраструктурный. Это примерно как Можайка, которую вы знаете, на ней построена самая длинная эстакада в Москве, 2 километра от МКАД практически, и прямо до Аминьевки-Рублевки вот сюда почти доходит, чтобы Рябиновую улицу, Вяземскую улицу, все верхом проезжать, без светофоров, не стоять внизу там на перекрестках. И ты мчишься по этой эстакаде, и ты развиваешься, и впереди у тебя вся жизнь, у тебя конь твой под тобой, ты скачешь, все это... И лучи солнца, и локоны развиваются, и потом такой... И останавливаешься в конце этой эстакады на светофоре. Потому что, оказывается, те, кто едут с дублера снизу оттуда в конце эстакады, ну, по направлению в центр, перед Рублевкой, они не могут просто так встраиваться. в твой поток, в твои три полосы. Им надо отдельно дать возможность только им выезжать на Можайку. А ты в это время постоишь на эстакаде. Постоишь, ничего страшного. И ты думаешь, ну, прикольно. В общем-то, что внизу стоял на светофорах, что теперь здесь на эстакаде стою из-за светофора. Классная идея вообще-то. Но не очень. Идея классная, конечно, но не очень. Так вот, М-12, особенно сейчас, когда президент открыл северный обход Твери, когда в Тольятти, там это тоже, вы знаете, открыто, в Самаре объезд, и когда мы видим реально, реально бесшовную магистраль, соединяющую запад страны, Санкт-Петербург, ворота страны Балтийские, через Москву, пролетает потом по СВХ, пролетает Москву, вся эта магистраль, и дальше до Казани должна лететь, и ты такой выезжаешь из Москвы и такой попадаешь в пробку, только лишь из-за того, что там светофоры. И думаешь, ну, как бы, обидно, обидно, слушай, обидно. Это как вот у раннего Пелевина «Желтая стрела». Помните, был такой, по-моему, рассказ? «Желтая стрела» называлась. Там очень красиво была описана жизнь луча солнца. Это они едут в поезде, и сквозь окно на скатерть падают солнечные лучи и пятнышки солнечные на скатерти. И он такой размышляет, вот надо ему... Он пробивался, эти фотоны, они пробивались сотни тысяч лет из центра Солнца пробивались до его поверхности, чтобы потом вырваться оттуда, отправиться в путешествие сквозь космос со скоростью света, пролететь 150 миллионов километров, пробить плотные слои атмосферы, облачность, все остальное, стекло преодолеть, чтобы закончить свою жизнь на этой грязной скатерти. Лучу света. Вот это не прикольно для луча. Так и здесь не прикольно, когда ты с Питера мчишься, а потом такой и в Люберцах заканчиваешь свое движение бесшовное на светофоре. Проснулся, говорит Малостуха, а за окном в лесу птицы перестали петь. И стало грустно, потому что лето... Вы думаете, что они почувствовали зиму, птицы? Они такие, птицы... Братья, хорош петь! Зима близко, вы что тут в самом деле? Идите, заготавливайте грибы, там, ягоды, шишки. Что вы там заготавливаете на зиму? Зима близко. А вы тут реально поете вот это все. Так пойди же попляши, да, там что-то было про это сейчас. Пение я вам сейчас обеспечу, Малостуха. Это, я вам скажу... Вы по адресу обратились. Это вы сейчас по адресу обратились. Значит, держите, пожалуйста. Все. Я в весеннем лесу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте.
Приветствую вас.
Пару дней назад, по-моему, вы говорили, что М-Грант обсуждали, да?
Было дело, краш-тест у нас был, да. Он с Солярисом сталкивался, да.
Да, да. Я вам хочу сказать, вчера думаю, что ж там за такая машина, которую вы D-класс и так далее. Вчера
вы сейчас зашел... чуть не сказали непоправимое слово. Разрекламировали, вы хотели сказать. А я бы вам ответил, что я здесь ничего не рекламирую. Я просто говорю об этих автомобилях.
Ну, не знаю, как вы можете как вы можете говорить, что это D-класс, после, когда вы ездили на Мазде шестерки.
Послушайте, D-класс. Я не говорю, что это D-класс. Этот автомобиль классифицирован. У него есть ОТТО, вы знаете? Вот. И, ну, в смысле, он одобрение типа транспортного средства. Там полностью все его описание. Его разбили в краш-тесте. В МАДИ 2 М-Гранта били в краш-тесте. Он получил ОТТО российское описание. И там в документах написано, что это D-класс.
Ну, я понял.
Я-то здесь при чем? Могут... Как вы сказали мне, что вот это название М-Грант, ну, вы тоже называете. Какой же это М-Грант? Это какая-то фигня. А назвали М-Грантом. Я, что ли, его называл, что ли?
Да, не D-класс. Они-то могут назвать и... Пусть называют и C-классом, но по факту-то там B с натяжечкой.
Короче, что вам там не понравилось? Что вам не нравится?
Да все.
Все, я понял. Вот это аргументация. Ну, в смысле... Спасибо большое. Это очень показательный звонок. Можно я... Малостух, можно я спрошу? Это лесная вакханалия еще должна продолжаться в эфире? Или... У меня просто уже от кислорода голова закружилась. Я же иду по лесу, поэтому. Вот. И это сопровождается еще этим, смотрите, видосиком. Реально чувак по тропинке идет. Вот. А вокруг... Эх, да не в самое ухо же, ну что ты сам говоришь. Нормально? Я, ну, в смысле, я утешил вас. Говорит, птицы в лесу перестали петь. Как-то тревожно как-то стало. Да, вернемся к тому, что вы недовольны. Я недоволен. Не доволен, говорите вы. Какой же это D-класс, когда это C+ класс? Окей, хорошо. Ладно. А если я бы сказал в этом краш-тесте следующую фразу? Да, здесь написано, что это D-класс, но автомобиль поскромнее C+ класс. Все, на этом вопросы закончились бы у вас к иммигранту. Он стал бы тогда нормальным, классным. Как вчера Джейми Ланнистер сказал во втором сезоне, или это все еще первый был сезон «Игры престолов», я снова стал его пересматривать. Когда ему говорят: «Ты, предатель, цареубийца, ударил царя в спину», он говорит: «Окей, а если бы я его заколол в живот, это бы изменило дело?» Ну, это было бы не так зашкварно, говорит, для меня, если бы я в живот его убил, а не в спину. Так и здесь. Окей, а если это не D-класс, а C+ класс? Как это поменяет дело? Не очень понимаю. Да, слушаю, доброе. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман. Я, может быть, не по теме.
А, нет, Дима, мы возмущаемся пока что просто.
Да. Я, наоборот, как говорится, извините, в разрез. Михаил, Москва.
Да, Михаил, слушаю вас.
Хотел, давно ловлю себя на мысли, я хотел вам кое-что сказать, а то, думаю, вдруг не успею.
Ой.
Суть в следующем. Раньше, в эпоху Сергея Леонидовича, слушал его из-за того, что он как был и политический обозреватель и так далее, вот, но прекрасный интервьюер. Очень рассматривал разные вопросы под кучей углов. И они настолько были иногда необыкновенно интересные, что это захватывало. И я слушал еще с во времен русской службы новостей. Потом переключился на Гудошникова, но так как таковые моторы меня не особо интересовали, хотя у меня все категории есть. И последнее время, вы знаете, я переключился именно на моторы из-за вас, потому что я лично считаю, вы уже давно ушли за Гудошникова, потому что вроде казалось бы, ваши моторы, но вы настолько разносторонние, разные охватываете темы, что это так увлекает и так интересно, я уже начал с 6 часов слушать именно ваш эфир.
Вот. Спасибо, я поэтому... спасибо вам, здоровья, спасибо вам, спасибо, все взаимно.
Лететь аккуратно, ровно и,
спасибо,
как говорится, безаварийно.
Спасибо большое. Я поэтому и канал переименовал, потому что если он оставался бы автоводителем, как он был раньше автоводитель, телеграм-канал, это как бы само намекает на то, что мы там должны сосредотачиваться исключительно на автомобильной тематике. А как на ней сосредотачиваться исключительно на ней? Когда у нас половина населения — это латентные ждуны, знаете, ждуны такие. Они ждут, когда разверзнется земля, с грохотом такая, разверзлись эти литосферные плиты, и поглотит она весь китайский автопром. И он такой с криком: «За что?» И все, такие, и все китайцы туда такие, и схлопнулись литосферные плиты, а сверху стоит здание, на котором черными на белом буквами написано «Toyota», «Volkswagen», «BMW», «Mercedes». И все говорят: «Вот он, наконец, наше мультибудущее, они вернулись». Они вернулись, и ты заходишь в это здание, а там написано «BMW X5, 3,5 миллиона рублей», «Volkswagen Touareg, 3 миллиона 200», «Volkswagen Tiguan, 2 миллиона 100 тысяч рублей». Версия Airline, разумеется, 220-сильный, полноприводный, все вот это. Все, вот это вот все написано. Toyota Camry, 1 миллион рублей. Ну ладно, с мотором V6, 1 200 000. Все, с мотором V6. Вот такое, и там здание вот возникло вот такое. Вы не представляете, половина здравомыслящих реально... в других аспектах своей жизнедеятельности, реально оценивающих происходящее в мире, в стране, там, наверное, в городе, при этом относительно автопрома испытывают нечто похожее. Вот. Это саванна. Чтобы вы не поняли, что мы как называется, биом в Майнкрафте, это биомы называются. Мы из биома лес русский, смешанный, переместились в биом саванна. И это уже звуки саванны. Надо подумать, какие звуки в Заполярье нам происходят. Надо Заполярье. Сейчас переместимся туда же. Так. М. Грант был у моей знакомой. Артем Шилин сообщает. Стоял с ней, рассматривал машину, сказал, досталась ей от прошлого хозяина, так как машина была вся убита, ржавая. А знакомая говорит, я единственный, владею 5 лет. Честно обалдел, что стало с машиной за 5 лет. Артем Шилин, ну, мы с вами несколько о разных эмигрантах говорим. Потому что то, о чем говорите вы, эта тетечка владела автомобилем, который достался ей от китайской компании «Джили», тогда, когда компания «Джили» уже, вероятнее всего, сотрудничала с компанией «Вольво», точнее, купила полностью ее. Но не до всех моделей в модельном ряду добралась эта коллаборация техническая. И тот «Эмгрант», о котором вы говорите, это был автомобиль супер-мега-ширпотребовский для внутреннего рынка китайского. И сюда попал он таким образом, каким? Его просто привезли сюда. Тогда это не называлось параллельный импорт, это был просто импорт. Вот его привезли, и он здесь ездил в наших условиях. С металлом непонятным, без оцинковки, там, с краской. Это был вот тот «Эмгрант». Тот же «Эмгрант», о котором я говорю, Артем Шилин. Это совершенно другой автомобиль. Это новое поколение автомобилей, который сделан сейчас, с сегодняшними технологиями, с этими оцинковками, материалами, металлом, лакокрасочным покрытием, техническими узлами и агрегатами. Другой автомобиль. Другой. Мы говорим как бы про разные автомобили. Окей? О, видите? Большие грузы подошли сюда, судя по звуку. Имперский инженер, приветствую, доброе утро. Уна Бабента, птицы сейчас, им некогда петь, кормят птенцов. Только чайки орут. Ну, очень даже может быть, очень может быть. 7373948, 7373948. Я не защищаю «Эмгрант», мне незачем его защищать, он сам о себе все говорит. Вот, и мне кажется, здравомыслящему человеку невозможно что-то навязать или, наоборот, отговорить его от чего-то. Он делает сам свои собственные выводы. Вы придете в дилерский центр, вы сами познакомитесь с этим автомобилем и сделаете свои выводы. Что мне вам навязывать? Я просто, как всегда, пытаюсь уберечь вас от глупого размахивания шашкой с плеча. Рубить с плеча, вот причем на ровном месте. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Зачем вы сейчас испортили утро?
Кому? Извините. А, в смысле, что я вам сказал про X5 за 3,5?
Да. Зачем вы устроили вот это?
Ну, нет, но это же по состоянию на 1913 год, вы же помните, что это 1913.
А Toyota Camry я брал за 1 200 000, а за 1 280 000 уже в полном фарше двухлитровый.
Двухлитровый, но в полном фарше, да, окей.
Да, и это самое. Я что хотел сказать... Вот, это самое, как его... Слушайте, вам не жаловались, не говорили по поводу этого радиоволна? Вы знаете, у меня все радиостанции идеально, но вот именно ваша волна у меня с хрипом, ну...
Господи, мне что, опять обратно звать чувака с изолентой? Ну, сейчас я... Сейчас мы...
Все,
спасибо. Понял, спасибо. Сейчас мы... Значит, вернись, о достопочтенный... властитель изоленты, мастер над изолентой. Вернись, пожалуйста. Давай теперь радиоволну чинить. Телефон починили очень быстро. Теперь надо починить радиоволну. Когда я говорю про Заполярье, что я имею в виду? Я на вахте только тут, а сам живу в Волгограде, в Москве, слушаю всегда. Артем, когда я говорю о Заполярье, как я себе представляю Заполярье? Есть Приполярье, потом Полярье и Заполярье, правильно? Потому что если есть Заполярье, должно быть и какое-то просто Полярье, за которым начинается Заполярье, правильно? Правильно. Что такое Полярье вообще вот это? Это условная линия, где в моменты солнцестояний и равноденствия, ну, потом солнцестояние, где летом солнце не заходит, вот вы идете на север, идете на север, на север, на север, на север, на север, и доходите до такой точки, где в июне солнце склоняется к горизонту и остается на сколько-нибудь градусов над горизонтом. Вот, есть такая точка. А делаете несколько шагов назад, раз, так отходите чуть-чуть назад, и оно уже за горизонтом. Еще чуть-чуть вперед проходите, и оно такое раз над горизонтом. Вот это и есть полярный круг. То есть это такая линия, где зимой полярная ночь, солнце там не появляется над горизонтом. А летом, наоборот, не скрывается. И это называется полярный круг. Все, что внутри, это полярный круг. Или заполярье. А все остальное... То есть мы, по сути, в приполярье с вами живем. Это абсолютно точно. Потому что мы до полярного круга. Правильно же? Правильно. Так что мы в приполярье. Вот что я имею в виду, говоря о заполярье. Самое заполярное заполярье, где я находился, это была губа Белого моря. У него губы есть такие. Это такие глубокие заливы, врезающиеся. Вот. И Кольский полуостров. Кольский полуостров, губа Белого моря и киты там, белухи. И мы в сухих костюмах термо, чтобы плавать в ледяной воде, плаваем и пытаемся наладить контакты с китами, с белухами, в частности. Вот что я имею в виду, говоря о Заполярье. Так, про оцинковку. Например, все камни не оцинкованы. Но для Toyota Vodov это ведь не важно, Александр Одинцова пишет. Вот здесь Александр, не всегда я с Александрами, прямо скажу, согласен, потому что так уж случилось как-то, вот. Но, как правило, Александры поставляют наибольшее количество тем, вот чисто если по именам, наибольшее количество тем, с которыми ты как бы не очень согласен. Ну, такие они как бы. Ну, есть у вас что-то связанное с именами, к примеру, назвали человека Стасик. Он Станислав, да? Вот. И как бы вот вы вспоминаете всех Стасиков в своей жизни. И они как-то вот имеют определенные черты какие-то, вот присущие. И есть такое? Нет? Есть? Нет? Спрашиваю. Нет или есть? К примеру, потом вам говорят Игорь. Вот Игори. Игори все. И Игори тоже какие-то вот Игори такие. Вот у них. Вот так уж повелось, что у нас, когда мы пропитываемся автомобильной тематикой, Стас Мессер тут как тут говорит, я здесь, Лешине, я здесь, ваше величество, я здесь, говорит Стасик. Станислав, да, Стас Мессер, да, доброе утро, спасибо. Вот, видите, тоже сидел, спящая ячейка, ждун, видите, сидел, ждал, пока про него скажут, вот, а молчал все это время, даже в перекличке не участвовал, но сейчас проявился. Ну так вот, Александр, как-то так получилось, что вы особо въедливые в какие-то тематики, связанные с потреблением результатов работы автомобильного мира. Вот вы какие-то такие вот Александры, как-то вот так вот повелось. Никиты все очень добрые и хорошие люди, пишет Никита. Нет, пишет Владислав, извините. Так, вопрос по оцинковке кузова. Холодная или горячая оцинковка? Игорь Гор пишет. Игорь, доброе утро тоже. Да, китайский автопром, конечно, сильно вырос, но машины идут с холодной оцинковкой. Менеджеры даже говорят о двойной. В России всегда было горячее, а качество холодное несколько... Ну, короче, я, ну, не знаю. Понимаете, вот оцинковка, она и оцинковка. Все, вот оцинковка. К своим 40 стал ворчун, Александр Первый сообщает. Да-да-да, Александр, я знаю. Да, спасибо. А на Кавказе говорят, что ты как Вася, имея в виду что-то свое. Что-то дом свое, дом, имея в виду Вася. Так, про оцинковку Камри и еще что-то такое. Ну ладно, давайте пойдем. Лучше уже знакомиться, может быть, с новостями. Через 2 минуты у нас информационный выпуск. А прежде чем этот информационный выпуск случится, я хочу предложить вам присылать свои вопросы, свои предложения по краш-тесту, если они у вас есть. У нас есть возможность проголосовать. Взять и проголосовать. Кстати говоря, было сказано о вчерашнем краш-тесте, и что там нет общего внутреннего согласия в душе с М-Грант, там, как с автомобилем, сколько-нибудь интересным, я не говорю привлекательным, шикарным, экстраординарным, еще каким-то, сколько-нибудь интересным, достойным нашего внимания. Вот, видите, есть мнение, что он не достоин нашего внимания. У меня другое мнение. У меня мнение вот какое. Единственное, что мне в М-Гранте, сейчас мы вернемся к М-Гранту, единственное, что мне в М-Гранте, чего мне не доставало, это мотора на 150 сил. Все. Ему не надо 200, Можно, но вообще избыточно. И 180 даже не нужно. 150. Нормальный турбомоторчик. 1,4, 1,5, 1,6. Как, ну, как правило, сейчас это 1,5 литра. Нормальный моторчик. При сохранении, сохранении автомата классического, который у него есть. И турбомоторчик. Вот и все, что нужно было этому автомобилю. Просто когда вы начинаете рассказывать, там, что, как вы можете сравнить его там, с Mazda 6, как его можно сравнивать? Можно сравнивать. Мы сравнивали его вообще, если вы помните, с Солярисом. Потому что он стоит примерно как, ну, Солярис, который Kia Rio. Потому что он стоит примерно как Kia Rio. Ну, примерно, там разница в 200 тысяч получается, а некоторые комплектации одинаковые. Вот. Но если бы вы меня спросили, я бы сказал, что этот автомобиль значительно выше и размерами, и комфортом, и технологичностью, и дизайном, и ощущениями, эмоционально. Значительно выше Kia Rio. А стоит примерно столько же. Поэтому Solaris KRS, как теперь называют Kia Rio, набрал в голосовании 29%, а Jillian Grand 71%. Всего проголосовало 1580 человек.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 25 июля на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Август на следующей неделе. У меня к вам было сообщение небольшое, позитивное. Ну, немножечко, чтобы мотивировать, может быть. На следующей неделе август. Август. Последний летний месяц. Часто стали попадаться автомобили, которых я мордой путаю. Новый Geely Atlas против Exit, наверное, тот, на котором вы сейчас... Новый Geely Atlas. Или Exit, тот, который... Новый Geely Atlas. Нет, тот, который... Тот Exit, который сейчас у меня в тесте, у него нет аналогов в модельном ряду Geely. Нет такого Geely в России, который бы конкурировал с Exit 2X. Потому что Exit 2X это большая штука такая. Она без 3 сантиметров 5 метров в длину и без 10 сантиметров 3 метра по колесной базе. 2,90 колесная база и 4,97 длина автомобиля. Он семиместный или пятиместный. Он огромный, он большой. Он вот это все. У Geely Manjaro, но Manjaro немножко иного класса. Он чуть-чуть поскромнее. Поэтому это точно не VX. Может быть, имеется в виду RX. Но RX по статусу, классам тоже, он повыше, чем даже Manjaro. И уж там тем более выше, чем Geely Atlas. Я вообще сколько обращаю внимание на «Атлас» новый, все больше понимаю, что вот в той концепции, которую я сам для себя сформулировал еще в 22-м, по ходу 22-го года, ну, когда все происходило, когда происходили вот эти процессы, сначала волна, которая схлынула, унесла всех крыс, которые сбежали. Ну, какие-то продолжали бежать, кто-то продолжал оставаться. Вот. Каванга, извините, точно, что это я говорю, Каванга, конечно. Видите, у меня его не было, мы с ним знакомы на «вы». Я сегодня еду забирать его, кстати говоря, Geely Каванга. Вот, видите, вот я так и вылетел из головы. Конечно, Каванга, но Каванга все равно скромнее, чем VX. Вот, Каванга это скорее класс вот TXL+, вот как у него такой TXL+. Наверное. Просто незнаком, и он у меня даже вот не, еще пока не занял участок мозга какой-то, где у Geely есть что-то по-настоящему большое. Но статусом все равно Каванга не выше Manjaro. Manjaro все-таки флагманский кроссовер. А мы привыкли, что понятия флагманский и большой, они между собой связаны. Поэтому ты такой. Ты, если флагман, то ты, наверное, типа и самый большой должен быть. В истории с Каванга... Видите, немножко не так. Все-таки по статусу он ниже, несмотря на то, что он, да, он большой. Хотя я не знаю, насколько он больше Manjaro. Так вот, Акаванга возьму сегодня. Сейчас приехал на такси сюда. Поэтому я с таксистом и общался. Ну, не общался, ладно, но скрипел зубами, когда он едет, и ты такой видишь, впереди у тебя через 100 метров светофор, и такие секунды идут. 12, 11, 10, 9, 7. Да, я восьмерку пропустил. 6, 5. А он такой медленно едет, едет, такой думаешь, внутри такой, да давай, ну нажми же, черт тебя задери. Потом 68 секунд стоять на красном, на пустом светофоре. Единственное, будем как дырочка в этой самой, одна, я не помню, ну вот одна дырочка. Вот, и это мы стоим такие вот на пустом перекрестке, вот так вот. Он такой медленно доезжает, такой все-таки не успевает и останавливается на этом красном. Такой, ну ж, господи. Вот. Поэтому я сегодня себя изводил. Потому что я приехал без автомобиля и поеду за Акавангой. Это как бы зря я сказал. Тогда бессмысленно получается рубрика «Что за тачка?», потому что теперь все будут понимать, что это Акаванга. Но если вернуться к Geely Atlas, к новому, и вернуться к той концепции, с которой я начал, которая сформулировалась по ходу 22 года, мне показалось, что в какой-то момент случится вот что. В нашем восприятии автомобильного мира как некого пространства, сегментированного, пространства, разделенного на сегменты. Ведь автомобильный мир, он мало чем отличается от другого, от обычного мира там. Это такая же сегментация на разные, для разных участников. Там, условно, как в автомобильном мире предыдущего была сегментация на европейские автомобили, которые, в свою очередь, делились на немецкие и все остальные европейские автомобили. Потом были азиатские, которые, в свою очередь, делились на корейские и японские. Изначально только японские, потом туда добавились корейские. Американские автомобили, как нечто отдельное, как отдельная история. Хотя, прямо скажем, азиатский рынок не так, конечно, объединен, как европейский. На мой взгляд, есть просто японские бренды, а есть корейские. И они между собой, как бы мы их не объединяем ментально. Так вот, мне показалось, что в какой-то момент китайские бренды, китайские автопроизводители и бренды создадут новую сегментацию рынка, новое зонирование этого автомобильного рынка, где появятся свои аналоги, полные аналоги, к примеру, немецкого автопрома. То есть вот будут компании, которые заместят своей продукцией, качеством продукции, технологичностью, там, тем, как едут их автомобили, как выглядят. Вот они заместят немецкий автопром. Ну, к примеру, не премиальный, а просто немецкий. Ну, какой-то такой вот просто. Вот. В частности, продукцию компании Volkswagen. Бывают немцы не премиальные. И нас, кстати говоря, смущает слово премиальное. Не очень премиальное. Поэтому можно заменить его на люкс-сегмент. Так еще говорят. По-старперовски. Сегмент люкс. Так вот, опять же, в третий раз возвращаясь к «Атласу». Мне кажется, что именно нынешнее поколение «Атлас Нью», который, ну, совсем уж новый, и тем более теперь, когда он полноприводным стал, он должен в нашем сознании заместить «Шкоду Кодиак». Ну, с точки зрения внешности, с точки зрения того, как едет автомобиль, с точки зрения ощущения на руле, по подвеске, по функциональности, там, мультимедиа, что есть, какие штуки интересные вот в нем придуманы. Я бы, если бы придумывать ему прямого конкурента, я бы сказал, что вот Кодиак сейчас, Кодиак современности, это Атлас, Geely Атлас. Вот это и есть Кодиак. Все. Мое ощущение, по моим ощущениям. К примеру, еще одна японская, китайская компания хотела бы провести такой же фокус с одной известной, сегодня уже многожды упоминавшейся моделью, которая называется Toyota Camry. Есть Toyota Camry, а есть компания Cherry, которая очень хотела бы и сделала все для того, чтобы в нашем сознании выдавить, вытолкать, выцарапать и выплюнуть из этого места, из сознания Toyota Camry и поместить туда, на это место, Cherry Ariza 8. Чтобы Ариза стал Камри современности, сегодняшним Камри, приобретя все черты. Так обычно происходит в истории человечества. Обычно так и происходит. Так, больше того, так эволюция работает. Эволюция не сносит никогда все под корень для того, чтобы потом на этом построить что-то новое. Она использует то, что было, чуть-чуть трансформируя, изменяя. Там вот были у вас одни боги какие-то там, ну, где-нибудь, не знаю, на Аравийском полуострове. Потом пришли другие люди, другие правители. Ну, что, они придумывать новое все будут? Нет, они берут те же праздники, те же даты. Примерно новые боги будут отвечать примерно за то же. Просто по-другому называют их, и все. И так же, вот так нам Масленица досталась. Если я ничего не путаю, я могу путать что-то. Вот, ровно так же. То есть было что-то одно... Потом, чтобы не сносить и не перестраивать, на этом же месте там, ну, просто покрасили в другой цвет, немножечко там что-то такое вот придали. Тот же самый процесс происходит и в автомобильном, в сознании автомобилистов. Я так думаю. Вот, поэтому, почему не «Москвич-6», Алексей? Если вы ездили на «Москвич-6», то у вас должен был сформулироваться ответ сам собой. Почему не «Москвич-6» замещает, должен заместить «Камри», а «Ариза»? Во-первых, «Москвич-6» — лифтбэк. Во-вторых, «Москвич-6» — это немножко другой класс исполнения. Все-таки компания «Тойота» потратила невероятное количество ресурсов в России, пиар-ресурсов, маркетинговых ресурсов, для того, чтобы прищепить, как это делают садоводники и огородолюбы, прищепить модели «Тойота Камри» признаки бизнес-класса. У нас даже путешествие большое было в одной из азиатских стран, где мы путешествовали под лозунгом «бизнес, что-то там такое», и «Камри» позиционировался как бизнес-класс, автомобиль бизнес-класса. Бизнес-класса в смысле модель бизнес. Не бизнес-класс, там, потому что у него буква «Д» или буква «Е» у него там стоит. А именно вот она отвечает всем параметрам седана бизнес-класса, где главный может быть за рулем, но также с легкостью может быть сзади справа. Вот «Москвич-6» — это не та модель, где с легкостью главный, который вообще за руль уже несколько лет не садится, он просто сидит сзади справа, откинув подлокотник, у него там управление мультимедиа, климатом в подлокотнике, наклонив электрическую спинку сиденья, шторочку достав. Все это у «Камри» было. Или сейчас тоже, может быть, есть. Вот. Поэтому «Москвич-6» по размеру, может быть, да. А статусом, ну, это масс-маркет скорее. Это такой автомобиль на каждый день. Ну, это не там... Прищепляй, не прищепляй ему, но бизнеса у него точно не получится никакого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва. А у меня вот такой вопрос к вам, как к эксперту автомобиля. Скажите, пожалуйста, а вот Кончи заменит BMW и Mercedes, но именно BMW и Mercedes годов 90-х. Вот сейчас они тоже заходят к нам на рынок, как в свое время, да, заходили, там, приводили. И вот по качеству они, скажем так, одноклассники, по качеству они одноклассники, смогут заменить или нет?
Ну, я бы не говорил все-таки про 90-е, это разные вещи. Новые сегодняшние автомобили сравнивать, ну, просто для того, чтобы
подтянуть. Нет, я не в этом плане. Я не в плане сравнить, а вот когда, допустим, Mercedes BMW 90, насколько они были надежные и качественные,
ага.
Да? И если проецировать на наше сегодняшнее время, и вот Хончи заходит на наш рынок, это получается премиум-класс, да?
Ну, да. Класс, ну, люкс, вот. Люкс.
Ага. И вот именно по качеству они, ну, как бы, такие же надежные и такого же качества, как в свое время заходили к нам в BMW и Mercedes.
Ну, время, я примерно, наверное, мне кажется, я понял. Время покажет, что там у них по качеству. Но что касается статуса... Вот это отдельная история, если анализировать происходящее с большой немецкой тройкой, я уже многожды это говорил, что так случилось, эти три бренда смогли консолидированно, три дома, три автомобильных дома, смогли консолидированно, безусловно, соперничая друг с другом, и, кстати говоря, в этом соперничестве и выковалась большая немецкая тройка. Соперничая друг с другом примерно на одном огороде, то есть у тебя примерно одни и те же цели, одни и те же возможности, одна и та же земелька, удобрения примерно одни и те же. Одни и те же покупатели, одни и те же целевые группы с примерно понятным достатком. То есть ты примерно ценообразование понимаешь, каким будет твой автомобиль. Которые хотят видеть примерно одни и те же технологии в своих автомобилях. Одна и та же инженерная школа работает. Школа вообще к созданию производственного цикла как такового. В этих трех брендах BMW, Audi, Mercedes. И в этом во всем десятилетиями выковывалась в этой борьбе, выковывалась их целостность. То, что объединяет их в большую немецкую тройку, в само понятие. Не существует корейской тройки большой, японской большой тройки, американской большой тройки, их не существует, европейской какой-нибудь еще большой тройки. Их не существует, потому что это как бы рынок, где каждый там князья. Ну, князьки какие-то, князья, кто-то покрупнее, поменьше. Играют какие-то свои партии. Очень-очень разношерстные. Здесь же чуваки ноздря в ноздрю, втроем, друг с другом, рубятся наотмашь просто, просто наотмашь. Кто-нибудь что-нибудь сделал, пиндюрочку какую-нибудь, обязательно все должны сделать ровно то же самое. Так было до тех пор, пока Мерседес не купил ниссановскую платформу Навара и не сделал на ней X-класс. До этого момента все друг друга понимали, но в этот момент ни в BMW, ни в Audi не поняли Mercedes и не стали, точно просчитав все перспективы, не стали производить свои пикапы так, чтобы конкурировать с Mercedes. И, как показала практика, вот когда нет этой консолидированной конкуренции между тремя, это мертворожденный проект. Все, проект X-класс, пикап премиального такого класса Mercedes провалился. Все, X-класс никому нафиг не нужен был. Может быть, в том числе, что инициативу не подхватили BMW и Audi. Потому что если бы эти ребята тоже стали выпускать свои пикапы, наверное, сама концепция премиального пикапа, она бы зажила как-то. Вот она бы... Не включились. Вот и не случилось. В этом сила немецкой тройки. В этом. Поэтому я бы, в принципе, любые другие бренды премиальные не пытался бы сравнивать с большой немецкой тройкой. Эти чуваки играют по своим внутренним правилам. У них своя внутренняя заруба. И в этой зарубе они выковали свои положения, заработали эти свои положения. Все остальные могут сражаться. Они все остальные тоже классные парни. Там много интересных ребят. Там Genesis, к примеру, который делает потрясающие красивые автомобили. Там отличные художники, дизайнеры. Там неплохая инженерия, неплохие технические параметры. Вполне себе неплохие ходовые характеристики. Volvo. Ну, здесь не нужно рассказывать, что такое Volvo. Для многих не нужно также рассказывать, что такое Lexus, к примеру, правильно? Ну, вы сами понимаете, что такое Lexus. При этом они никогда на равных, вот стопроцентно на равных, с большой немецкой тройкой не будут конкурировать. Это всегда будет странный немножко выбор. Mercedes или Genesis? Ты такой думаешь, ну, в смысле, что Mercedes, о чем ты, какой Genesis? Audi или Acura? Такой... Ну, елки, ну, конечно, Audi, о чем речь? BMW или Volvo? Еще кто-то тебе говорит. Ты такой, не, ну, скандинавы классные, конечно, все хорошо у них. Но, естественно, BMW. Конечно, BMW, о чем? Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Honchi уже заняли позицию свою прочную и действительно на равных в премиальном сегменте играют с известными парнями. Всеми. Кроме большой немецкой тройки. Это вопрос не пока. Это так оно и будет. Каким бы хорошим ни был автомобиль Honchi, тем не менее, это будет что-то, не входящее в большую немецкую тройку. Ну, для покупателей, я так думаю. Это не трагедия для компании, нет. Это нужно просто использовать это положение и четко определять свою целевую аудиторию и работать с ней. То есть, если ты стремишься победить BMW на поле, где играет BMW, то, скорее всего, у тебя ничего не получится. Keep me close, stay sure. правильном выборе тёщи вы думаете, что нужно правильно жену выбирать себе? Нет, нет. Правильно себе нужно тёщу выбирать. Ведь вы же любите думать, что будет с вашим автомобилем, когда вы соберетесь его продавать. Ну, то есть, каковы его перспективы на потом, ликвидность его. Вот, надо смотреть на тёщу. Прекрасную, замечательную, самостоятельную, красивую, энергичную. Залог того, что получишь через какое-то время жену такую же. А еще получишь автомобиль, правильно, Денчик? От тещи получишь автомобиль. Завтра, говорит, вылетаю на Ставрополье за Джили М-Гранд X7 21 года, ибо теща купила себе Хавейл, а Джили отдает нам. Ну вот, что и требовалось доказать. Извините. В-класс нашел конкуренцию. Ну, в смысле, ну, в определенном смысле слова, там есть конкуренция, конечно. Впрочем, как и пикапы тоже, конечно. Если мы будем рассматривать Audi не как Audi, а Audi как часть Volkswagen Group, тогда мы с легкостью найдем главного конкурента В-класса, одного из главных, Volkswagen Multivan. Ну, там же мы найдем и Volkswagen Amarok, который будет конкурентом тоже этого X-класса. Неважно. Я не чувствую такого, такого тренда. Вот Илья мне пишет про тренд, что когда Volvo не был Джили, многие выбирали Volvo. Никто не выбирал Volvo. Вы что-то путаете, Илья. У вас эти радужные воспоминания о детстве, когда трава зеленая, мороженое вкусное, воздух наполнен перспективами, и деревья, раскачиваясь, создают ветер на планете. Вот так был устроен мир. Вот у вас воспоминания о Volvo такие. Конечно же, до приобретения китайцами Volvo была загибающейся компанией, которая находилась в конце своего жизненного цикла. Чтобы было примерно понятно, что было бы с Volvo сейчас, посмотрите на Saab. Что сейчас с еще одним шведским производителем Saab? Где сейчас Saab? Напомните. Только и исключительно через вливание нескольких миллиардов долларов или евро, в чем они там рассчитывались, не знаю, одномоментно при приобретении компании. Благодаря этим вливаниям появился новый модельный ряд Volvo, который, в общем-то, сегодня и создает все то, что мы думаем о Volvo, когда вспоминаем Volvo. Все это появилось только и исключительно благодаря инвестициям китайцев в компанию. Отправляюсь в телеграм-канал Crash Test. Есть такой телеграм-канал. И вы отправляетесь, если вам хочется узнать, а что мы сталкивали в Crash Test, начиная с января нынешнего года, с того момента, когда Crash Test ренессанс получил свой. И вновь это стало почти ежедневной нашей практикой сталкивать автомобили. Все, что было ударено в рамках краш-теста, все в отдельной вынесено в отдельную кладовочку под названием краш-тест. Телеграм-канал такой краш-тест. Не призываю вас вообще подписываться. Хочу просто, чтобы вы знали о том, что такое существует. И если вам хочется в одном месте, не выискивая сообщения о краш-тесте, результаты голосований, в одном месте найти только и исключительно все голосования. Одно за одним, одно за одним, одно за одним. Здесь в телегу, в эту я выкладываю все. Поэтому, если хочется найти что-нибудь, заходите сюда. Тут был вопрос о Voya. А какой Voya? Подождите. Сталкивались с чем-нибудь? Voya. Какой Voya, Евгений, инженер? Сообщите. А то я так кинулся искать сразу этот. Dream. раз уж мы об автобусах заговорили, а вы, вероятно, о фри говорите. Сталкивали. Как раз вот один из последних, это Voya Free против Lissan Li 7, мне кажется. Мы взяли Li 7 и столкнули их. Результаты, если нужны, сейчас могу посмотреть.
Моторы.
7.38, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Четверг, 25 июля. Посмотрите, у вас должно быть что-то похожее. 24 еще допустимо. 26 уже нет. 27 тем более. Поэтому, ну, вот мигранты скорее там. Вам добрый вечер. Ваше 24 июля. Очень-очень-очень оригинальный. Дико дорогущий. Краш-тест сейчас мы с вами заладим. Буквально осталось секундочку. Осталось совсем чуть-чуть. Е-класс. Все. Е-класс. Один из участников краш-теста это Е-класс. Чтобы... Как бы вы к этому... Сейчас я подпишу. Как бы вы к этому не относились. Все, Е-класс. А кто же первый участник? Все, Е-класс. Все, завести. Ну, давайте, проголосуйте. Я не плачу, говорит кто-то сейчас. Я не плачу. Просто немножечко ностальгии в глаз попал. BMW. Пятерочка. Великолепная. Потрясающая. Технологичная. Вся такая острая. Вся такая прямо вот... Ну, прямо вот... Но все еще BMW. Кстати говоря, пятерка BMW, пятерки в меньшей степени достается от дизайнерского нигилизма этих художников компании BMW в последние годы. Пятерки в меньшей степени достается. В том смысле, что пятерка в большей степени остается BMW и остается пятой серией, чем все остальные. Вот, пожалуйста, актуально так сегодня выглядит актуальная пятерочка BMW. Внешне, внутренне. Насчет интерьера, это то, что внутри автомобиля, я хотел бы, чтобы сейчас высказались эти критики всего экранного, что синоним китайское. Вот если экраны, большие экраны, если вот это все, это синоним, ну, типа, это китайское все. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на салон нынешней пятерки BMW, да и семерки тоже, ну, пятерки, и высказались тоже по этому поводу. Значит, это пятерка. А вот тот, кто ему противостоит. Mercedes-Benz E-класс. Здесь тоже я жду, что критики всего экранного, читая китайского, тоже высказались. Потому что в E-классе компания Mercedes пошла еще дальше и снабдила его третьим экраном, так как если бы это был Джили Манджаро какой-нибудь или Exeed VX. Ну, то есть есть цифровая приборная панель, она отдельно расположена. Теперь это не массив, объединяющий мультимедиа и приборку. Приборка отдельная. И два спаренных экрана. Один большой центральный мультимедийный и один поменьше над перчаточным ящиком для переднего пассажира. Все. Что скажете? Что скажете? Это другое, правильно? Это другое. Сейчас появится Алексей какой-нибудь или Александр. Один из двух появится и скажет, что... Но в «Мерседесе» это так лаконично сделано. Это так лаконично, это любимое слово. Что оно означает, не понимают люди, но тем не менее. Так лаконично, как мне рассказывали. Я показываю световую анимацию Exeed RX, когда у него диоды загораются, там пробегают такие огоньки по светотехнике, по всей, потом раз, такой анимация или спектакль световой. И такие, елка, новогодняя елка, такая фигня. Показываю анимацию ровно такую же, Audi. Причем сделано было много лет назад. То есть Audi запустили вообще этот тренд. Ровно то же самое. Тот же человек пишет. Ну, вот это лаконично, сразу видно ферма. Вот это так красиво, диодики. Вот это. А там, конечно, вот уровень дискуссии, понимаете? Поэтому, пожалуйста, можете на своем, на лаконичном тоже как-то описать то, что вы видите на фотографиях, ладно? В краш-тесте. То, как вы видите эти два автомобиля. Итак, краш-тест из тогдашних времен. Краш-тест, в котором два пожалуй, два главных бизнес-седана. Главных бизнес-седана. Если мерилом бизнес-седанестости, ну что сделать? Вот нужен какой-то критерий, по которому мы бы говорили, что вот это прям вот эталонные бизнес-седаны. Давайте сделаем критерием, к примеру, наличие этих автомобилей в корпоративных парках государственных институтов, государственных учреждений, всевозможных комитетов, думы, еще чего-то. И перекинемся с вами на другой бок, в прошлое, посмотрим, на несколько лет. Ну, там, к примеру, 17-й год. До массового появления Genesis в этом сегменте и в корпоративных парках. Что там было главным? Безусловно, главными были BMW в бизнесе. В представительском сегменте туда к ним еще добавлялось, ну, Audi A6, но в меньшей степени. Не знаю, может быть, это мое ощущение. Но мне кажется, вот именно пятерочка BMW, E-класс. Это можно посмотреть даже по бизнес-классу такси сейчас. Как одно из отражений бизнес-составляющей этого автомобиля. Потому что те люди, кто на работе пользуются этими тачками как разъездными, пользовались как разъездными на каждый день. Вот. Потом в своей гражданской жизни, если хотели воспользоваться услугами такси, им гораздо привычнее было видеть эти же модели, эти же автомобили еще и в такси, правильно? Поэтому, ну, мне кажется, и даже в бизнес-такси Audi в меньшей степени почему-то. И все мы знаем почему. Потому что репутация Audi запятнана Volkswagen Group. Ну, в том смысле, что принадлежностью все-таки к масс-маркетовому бренду. Так, значит, и вот у нас два бизнес, два эталонных бизнес-седана. Голосование не фактическое. Голосование не о том, что вы, ну, там, кто-то из вас выбирает. Я не знаю, не встречал людей в трезвом уме, здравомыслящих, которые сегодня бы захотели себе новую пятерку приобрести реально. То есть не захотели бы захотеть, а захотели бы действительно купить этот автомобиль, пригнать его в Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не знаю таких. Вот. Но, тем не менее, подумать над вопросом, а что, вот, ну, а что, прикольно было бы, наверное, все-таки вот один из них выбрать. Вот я и спрашиваю вас, один из них, это кто, по-вашему, главный? BMW 5 серия или же Mercedes E-класс? Щукин и все, телеграм-канал. Здесь в телеге идет голосование. Пожалуйста, заходите. И, пожалуйста, голосуйте. 23-й, где у меня самое? Сейчас, секундочку. Как это мне совершенно вообще новая пятерка? Такую я новую пятерку нашел, что на фотографии она как-то не очень здесь у меня. Ну да ладно. Сейчас, это я открываю. Я хочу посмотреть, сколько миллиардов рублей стоят эти автомобили сейчас в России. Вот если новый привозить, BMW или Mercedes Ешку новую, сколько это? Это 15 будет миллионов? Или 20? Или сколько? Сколько это будет стоить автомобиль? Сложно представить. Сейчас я по этому поводу и открываю. Так, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, заходите. Может быть, у вас есть опыт какой-то, ваш личный опыт ответа на этот вопрос. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе утро. А давайте помечтаем, давайте, да?
Давайте.
Я бы Audi взял бы, вот Audi ближе, вот не самую крутую.
Ну и, конечно, не А6 пятерочку. Тогда, а мы бы брали А5 или А7.
Пятерочку полноприводную с хорошим мотором, но
скукотища. Не, надо брать тогда уже А7 или А5, вот тогда.
Ну это уже, да, та более спортивная, та более большая, а так вот, чтобы вот буднично, ну нравится, просто вот нравится.
Все понял, все, принимается. Другое дело, что компания Audi выбрала для себя интересную стратегию посмотреть. Так, что-то у меня одни Мерседесы здесь. А покажите ко мне BMW. Выбрала интересную стратегию посмотреть, что сделают конкуренты. Давайте, они такие, давайте посмотрим, где они ошибутся. Пусть они выпустят все свои новые эти обновления, фейслифты, поколения новые. Пусть они выпустят. Мы посмотрим, где они ошиблись, и сделаем, подправим это все. И поэтому Audi как бы идет не в авангарде посмотреть хотя бы на то, когда появился флагман, седан, я имею в виду Audi A8, компании Audi. Когда новое поколение появилось, когда S-класс уже давным-давно новый был, когда семерка BMW давным-давно была выпущена, и через несколько лет только Audi сподобились это сделать. Ну, то есть это какое-то такое... Ну, в общем, они напрямую не бьются. Напрямую все-таки BMW и Mercedes сражаются. Это очевидный факт. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Спасибо вам за программу. У меня вопрос такой. По фирме Geely. Вот есть модель седана. Ага. Preface. Он ожидается ли вот официально
ожидается.
В России?
И ожидается. Я уже увидел несколько на улицах, но это были привезенные параллельно, потому что у них и иероглифические были надписи какие-то на багажнике. Но уже в такси и работает. Preface в такси работал. Я видел.
И на ваш взгляд, он Preface не создаст ли прямую конкуренцию? Вот Hyundai Sonata, Capri,
конечно,
Toyota
создаст.
Camry.
Конечно, конечно, напрямую, конечно. И своим сородичам создаст, таким, как там тот же Ariza 8, и тем, кто в этом классе играл раньше, тогдашнему бизнесу вот этому. Ну, или этот комфорту плюсу, если мы про такси говорим. Конечно, создаст. Красивый, большой, представительный Volvo, можно так сказать. Вот так вот, ну, внешне.
А в какой ценовой категории он представится? Примерно, на ваш взгляд, примерно.
А, то есть, когда будет, когда приедет? Я думаю, что, ну, на максималке до 4 должен быть там 3,8 где-то на максималке, только максимум. А начинаться будет где-нибудь в районе там 2,9, 3, 3, 3,100, где-нибудь так, 3,200, может быть. Но я бы здесь ждал его, я бы ожидал его здесь.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо, спасибо вам тоже. Я бы ждал здесь, не знаю, как везут по параллельному, сколько там, но думаю, где-то в этих пределах. Надо посмотреть на сегмент, на рынок. Есть одна компания, которую чихать хотела на рынок. Вот. И на то, что там у вас с ценовой политикой происходит. Это бренд Exit в России. Да плевать вообще. Но посмотрите, но у конкурентов же примерно то же самое. Да плевать. Но у конкурентов примерно то же самое, в том же сегменте есть модели такого же размера и технически сопоставимые. Они прямо конкурируют. Да плевать вообще слюной. Ёлки, но они дешевле на 2 миллиона. На 2,5, ну, на 2 точно дешевле. Да вообще плевать слюной дважды, говорят в Эксиде. Да плевать вообще. Просто не имеет значения вообще. Я имею в виду, в частности, VX. Большой, флагманский, представительный, технологичный. Лаконичный с точки зрения дизайна, с новым, абсолютно новым салоном. Только что попрощался с VX, вчера вернул его в пресс-парк компании Exit, и поэтому уже что-то могу о нем говорить. И 6,5 миллионов рублей. 6,5 миллионов рублей. Сам призываю вас всегда исходить из... не исходить из узости своего взгляда на происходящее на рынке, а широко смотреть. Что такое 6,5? Если мы начнем искать конкурентов китайских, окажется, что да, VX самый дорогой. А если посмотреть на всех остальных? А сколько будет, к примеру, Palisade ваш стоить? Ну, ваш Hyundai Palisade, который прямой конкурент VX. Вот прям вот один в один прямо конкурент. Сколько он стоит? Окажется, что он стоит 7,5, там, ближе к 8 миллионам рублей. Правильно? Правильно. И тогда в Exit думают, а мы конкурировать будем не с нашими, с этими, из нашей песочницы парнями. Что с ними конкурировать? Мы сделаем конкурентом вот их, известных, больших мастодонтов прошлого, таких как, в частности, Palisade. И тогда очень даже конкурентная цена. Ну, что ты берешь на миллион, полтора миллиона дешевле, чем Palisade. Правильно? Правильно. Другое дело, что какой-нибудь Чинган CS95+, который, кстати говоря... Буквально на днях эта новость вышла, а я так до нее и не добрался, а надо было дойти для того, чтобы вам рассказать об этой новости. Потому что у CS95+, у Чингана в России, случилось невиданное обновление. Там, ну, что-то боги сошли с ума. Они просто сошли с ума и дали такой невероятный пакет опций российскому Чингану. И главное, вовремя это сделали. В январе, когда у меня был тест, или в декабре, я не помню, тест этого автомобиля, я с восторгом узнал, что у меня очень хорошо работает обдув кресел, охлаждение кресел, очень хорошо. При этом там нет подогрева, там не греется стекло, не греется руль, не греются кресла, вообще ничего не греется. Это было интересно. А сейчас, когда тридцатка – это норма, плюс 30 на улице, сейчас вышла новость следующая. Объявлена стоимость Чинган CS-95 с полезными для России опциями. Какими? Какие полезные для России с точки зрения стандартного американца? С отсеком для медведя, водки и балалаек. Это, ну, так, наверное. Что значит полезные для России опции? А для Белоруссии они не полезны, эти опции? А для Казахстана, а для Канады это не полезные опции, когда у тебя греются руль и кресло? Ну, ладно, полезные для России. Короче, у модели не было зимнего пакета, теперь появился, включает обогрев лобового стекла, руля, кресел первого и второго ряда. Теплые опции доступны в новой комплектации. Зима должна она называться, комплектация. Течь называется. Ну, ладно. Мороз. Я бы назвал даже генерал Мороз. Почему мы не используем очень крутые названия? Ну, для комплектации. Прикиньте, приходишь, что Чинган CS-95 плюс генерал Мороз. Комплектация. Вот сразу все понятно. Автомобиль стоит дороже на 80-150 тысяч рублей. Это что за сумма такая? 80-150 тысяч рублей. 80 или 150 тысяч рублей? Разница примерно как бы в два раза почти. А если это теплые опции, так они теплые опции. Итак, исполнение, вот это самое, с теплыми опциями, оценивается автомобиль в этом исполнении в 4 миллиона 309 тысяч 900 рублей. Тогда как Чинган CS-95 в начальной комплектации можно купить за 4 миллиона 229. Версия Black Edition без теплых опций 4300, ну, отставить, 4229. А с теплыми 4379. То есть одна и та же версия. А, вот, отметьте, это стоит до появления комплектации с подогревом и дальше. Короче, я вот о чем говорил. Про то, как некоторые парни, некоторые игроки российского рынка относятся к вопросу ценообразования. Да плевать вообще! Им говорят, гляньте, CS-95+, в том же сегменте работает, в том же сегменте работает кроссовер большой, трехрядный, семиместный, там, 2 литра, автомат, полный привод. Ну, ровно то же самое. Только стоит теперь еще и с опциями теплыми, и в версии Black Edition прилично упакованы 4379, в то время, когда XV 6,5. Побрейте меня на лысо, назовите енотом, если это не похоже на разницу в 2 с лишним миллиона рублей. В 2 с лишним миллиона рублей. Что говорят в Эксиде по этому поводу? Да плевать вообще. Абсолютно. Просто слюной плевать. Просто плевать слюной. Так, вернемся к нашим Машам. BMW 5 серии, Mercedes E-класс. Цена. Сейчас я по самым доступным поставлю. Сортировка по возрастанию цены. И то же самое я сделаю для Mercedes. То же самое я сделаю для... Где у нас по возрастанию? Сортировка по возрастанию цены. То же самое для Mercedes. Итак, на сегодняшний день, если вам захочется приобрести автомобиль Mercedes-Benz E-класс 2024 года... А что так? Что так дешево? Я C-шку у дилера за 8 видел. C-шечка стояла 8. А здесь написано 9500. 50 километров пробег. С пробегом 781 километр. Зашкварно как-то. 9790. Потом 10390. Потом 10400. Потом 11. Потом 12100. 2 литра, 258 сил, автомат, полный привод. 300-й Е-класс. 12100 и 12500. Дизель, 2 литра, 190 сил. Полный привод, черный, коробка, автомат. 12500 дизельный. Это к вопросу о ценах. Сколько нужно заплатить за Е-класс? Теперь пятая серия. Самый доступный 9500, пятерка седан. 208 сил, 2 литра, задний автомат. Привод задний, а автомат передний. 9590. 520i, та же история, 208 сил. 10300 заднеприводная. Полноприводная версия X-Drive 520D, это дизель, 2 литра, 197 сил, автомат. 11 999 900, я думаю, что это похоже примерно на 12 миллионов. Ну и дальше, все, дизель, бензин, 2 литра, 258, полный, вот, бензиновый, первый бензиновый седан полноприводный, 12 миллионов ровно, это BMW 5 серия. В целом, если натянуть сову на глобус, вот, взять и попробовать это сделать. Сейчас я открою этого парня. И посмотреть на автомобиль, который называется Hongqi H9. H9 — это флагманский седан из тех, что представлены в России. Hongqi H9. Где он у меня? Не успею, сейчас уже все закончится. Да, BMW и Mercedes, голосуйте в телеге. Щукин и все, телеграм-канал. Заходите, пожалуйста, и голосуйте. Там идет этот краш-тест, не имеющий ничего общего с реальностью, потому что, естественно, мы не найдем ни одного человека, кто сейчас бы платил вот эти деньги за эти автомобили. Но, тем не менее, просто поностальгировать, повспоминать. Почему нет? Итак, Hongqi H9 седан, большущий, который, в общем-то, размерами и статусом должен быть выше пятерки, потому что это среднее что-то уже между пятой BMW и седьмой BMW, к примеру. Комплектации 2 литра 245 сил, 7 миллионов 790. 7790 при средней цене 11, 12, а иногда 13 за BMW и Mercedes. Hongqi, который больше, выше классом, это F-класс, считается. 7790. Вот примерно такая арифметика. Идите голосуйте по краш-тест, ребят, вы чего, 300, ну, 400 почти человек, 54% BMW впереди, 46% чуть-чуть отстает Mercedes. Меня зовут Роман Щукин! Подождите, не уходите. Не уходите, сейчас я все сделаю. Давайте, вот теперь уже все, уходите. Держитесь там. Чего не то? Вот это.
Моторы.